Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Здравствуйте, владыка, благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, Сергей.
Владыка, нашу сегодняшнюю программу хотелось бы посвятить всецело Казанской митрополии, жизни в Казанской митрополии, ну и вопросы от наших телезрителей принимать, наверное, исключительно по этой теме.
Спасибо.
Нашим телезрителям напоминаю, что телефон прямого эфира 8 495 781 49 54. Звоните, задавайте ваши вопросы. Владыка, месяц назад как раз на Казанскую икону Божией Матери святейший патриарх почтил татарстанскую землю своим визитом. Скажите, насколько значимо для вас лично, для, может быть, прихожан, клириков Казанской митрополии посещение святейшего патриарха?
Я бы начал не с себя лично, а очень важен визит этот не только для татарской митрополии, но для всей русской православной церкви. Почему? Казанская икона Божией Матери. Зайдите вы в любой православный дом, и, пожалуй, редко, где вы не увидите этого образа. Читайтесь в странице истории, и мы увидим, как часто образ Казанской Божией Матери был впереди и различных сложных ситуаций, и предводителем побед наших. Не будем их перечислять сейчас. Поэтому визит святейшего патриарха как раз явился таким, я бы сказал, символом. Ведь что произошло? Закладка собора на том фундаменте, на том месте, и прям вот конкретно на месте обретения иконы Казанской Божией Матери во время этого визита. А теперь давайте посмотрим историческое время, когда была обретена икона, кто первый принял на руки эту икону, кто первый принял? Священник, который станет сначала правящим архиепископом земли Казанской, а затем всероссийским патриархом. Какой период это был? Приближалось смутное время. Смутное, тяжелое, то есть время для России. И сама Царица Небесная явилась в Казани для того, чтобы стать в трудные времена защитницей России и народа российского, русского и всех православных. Принимает патриарх Гермоген икону, еще будучи приходским священником, а затем эта икона, этой иконой он благословляет народ наш, и Минина, и Пожарского, на защиту Отечества. А теперь в наши времена тоже непростое время. Давайте будем говорить искренне. То санкции, то вот эта возня с Олимпийскими играми. Сегодня это вещь, что наших паралимпийцев не допускают до Олимпиады. Короче, борьба против России. Россию вновь и вновь, как в тиски зажимают, обвиняя во всех грехах. И что случается? Первосвятитель земли русской, святейший патриарх Кирилл, именно сейчас приезжает в Казань и совершает закладку собора, дом Богородицы, где явилась Казанская икона Божией Матери. Нет, это не символы, это духовная связь. И я глубоко, как архипастырь, убежден, что со строительством собора, когда мы отдаем честь Богоматери с покаянием, за то, что мы натворили. Вспоминается, помните слова нашего лидера, да? Ну, он замечательный. Неужели вы не понимаете, что вы натворили, да? Так вот, сейчас очень важен был этот визит. Я не знаю, вы, наверное, у вас были съемки, был прямой эфир. Надо было посмотреть на эти тысячи людей, которые крестным ходом с Кремля, тоже со списком чудотворной иконы Казанской Божией Матери, шли к месту закладки собора, Богородицкий монастырь. Это надо было видеть, некое духовное небо соединялось с землей. И было такое ощущение, что вот она сама Богоматерь. И вот когда святейший патриарх огласили грамоту, которую заложили в капсулу, затем святейший патриарх в своем слове об этом сказал, что новая страница в жизни не только Татарстана, но и Русской Православной Церкви. Еще раз повторяю, до 15 тысяч человек только в крестном ходе участвовало. Вот он, столб молитвы вместе со своим патриархом.
Ну да, даже Спаситель сказал, где двое или трое соберутся, да, мимо, там я посреди них, а тут целых 15 тысяч человек, как, да, вы говорите. Владыка, вот вы сказали, что крестный ход прошел со списком иконы Божьей Матери, а сам оригинал, он сохранился?
Нет, но ведь это известно, Бог весть. Вот говорят, что его украли, сожгли или прочее. У меня почему-то такое вот надежда, что как мы построим собор, и сама Царица Небесная явит вновь тот образ, который считали навсегда потерянным. Ведь нет никаких доказательств, как говорят, что его сожгли. Я в это не верю. Даже те злодеи, которые совершали это святотатство, когда уворовали икону, сняли с него драгоценные ризы, сомневаюсь, чтобы у них повернулась рука бросить в печь эту икону и сжечь ее. Я твердо почему-то убежден, Матерь Божия вернет тот образ, который так любим народом православным, я уже не говорю русским, ведь этот образ почитаем не только христианами, но и мусульманами.
Владыка, как вы считаете, насколько случайным является тот факт, что святейший патриарх Кирилл как раз прибыл в день празднования Казанской иконы Божией Матери на Казанскую землю?
Ну, конечно же, ни о какой случайности быть не может. А как же по-иному? Закладка собора для воссоздания. Какой же она день должна состояться? Какого собора? Казанской. В каком месте?
В Казани.
В Казани. А где конкретно? Там, где явилась Богоматерь. Поэтому и святейший патриарх не случайно именно благословил быть визиту патриаршему именно в день Казанской Божией Матери, но и промысл Божий тоже в этом есть.
Но вот, насколько я знаю, до последнего момента не было известно о том, что святейший летит в Казань. Это так?
Я не знаю, кому было известно, кому неизвестно. Мне совершенно четко было ясно, что святейший, надо верить, приедет.
А поверь, и когда да будет вам.
Да будет вам. Я знал и знаю святейшего очень хорошо. И знаю, что для него очень дорог наш народ. Для него, как первосвятителя, важно возрождение наших национальных святынь. И когда кто-то сомневался, я не сомневался, что святейший патриарх приедет в Казань, заложит собор и даст новый импульс для возрождения православия в земле татарстанской.
Это был первый визит святейшего патриарха на...
Святейшего патриарха как патриарха Кирилла, это был первый визит. До этого святейший патриарх Алексей бывал там. А вот святейший патриарх Кирилл впервые посетил.
Вот вы уже много сказали о том, что самое, наверное, знаковое событие – это закладка собора. Скажите, в какие сроки предполагается построить его?
Вы знаете, я оптимист вообще по натуре. Долгостроев не люблю. Магадане, собор Святой Живоначальной Троицы, 70-метровой высоте, на месте бывшего обкома КПСС в вечной мерзлоте построили за 2 года.
Невероятно.
И здесь, я думаю, что с куполами, с крестами, может быть, без отделки еще, собор будет стоять через 3 года.
Угу. А насколько трудным было, скажем так, пробить решение.
Да вы знаете, собора. С Богом никакой трудности вообще нет. Уж если сама Богоматерь благословила, то человеческие препоны, они совершенно бессильны. И я хочу совершенно честно сказать, когда говорили, да нет, ну как же так, да вот там в Татарстане это невозможно. Поверьте, реально, конкретно, факт налицо. Если кто-то говорил, что невозможно, собор уже строится. И я не постесняюсь выразить благодарность президенту Татарстана Руслану Нургалиевичу и бывшему президенту Шаймиеву за то, что они поддержали идею. И в день народного единства, в день Казанской иконы Божией Матери осенью прошлого года был издан указ президента о воссоздании собора Казанской Божией Матери.
Что, наверное, тоже не случайно.
Нет случайностей в жизни христианина.
Это правда. Владыка, в каком виде он будет воссоздан?
Мало того, что в каком виде. Он воссоздается на историческом фундаменте. Его укрепляют полностью на историческом фундаменте. Будет воссоздан в том виде, каким он был. Это будет точная копия.
Угу. Владыка, другой момент. Визит святейшего патриарха Кирилла проходил еще и во время празднования 200-летия со дня рождения величайшего поэта, государственного деятеля, дипломата
Гавриила
Державина. И вот святейший патриарх нашел, опять же, в своем плотном графике время для того, чтобы посетить место его рождения. Скажите, насколько это также случайно? Хотя вот вы говорите, что случайно в этом нет ничего.
Нет случайностей. В этом лицо нашего первосвятителя. Потому что сразу же с борта самолета кортеж святейшего патриарха направился в глухое поселенице, небольшое, правда, недалеко от Казани, там храм, где похоронены родители Гавриила Державина и где установлен памятник Державину. А ведь святейший патриарх является и председателем общества русской словесности. Пожалуй, это было его первое такое вот публичное деяние как председателя общества русской словесности. Для него очень важно не только чисто архипасторские религиозные заботы, но и заботы в целом о нашем народе, о нашей культуре, о нашей истории, о наших деятелях. И опять небольшой, но очень уютный и красивый храм, замечательный памятник. И мы не ожидали, столь много пришло народа. И здесь сын, памятник ему, а здесь могила родителей. И святейший патриарх, первосвятитель земли русской, он пришел своим визитом, своим открытием памятника показал, что для русской церкви, для первосвятителя русской православной церкви важны многогранные заботы, в том числе и память о наших выдающихся деятелях. Кто такой Державин? Вы же сами сказали. О да Бог, Боже мой! По сей день дан ответ. Кто же хозяин на планете? Державином, да? О да Бог, все дано. Почитайте его биографию. Это и дипломат, это и первый министр юстиции, это и губернатор, это и писатель, это и человек, который вхож в царский дом, но это человек, который любил правду. Человек – великий мастер слова, человек необыкновенной честности. Это очень важно.
Действительно, это тогда не случайно то, что Святейший Патриарх первым делом посетил как раз место его рождения. Потому что вот, мы знаем, что Святейший Патриарх действительно он любит правду, любит историю, любит словесность.
И любит народ.
И любит народ. Да. И всячески призывает, опять же, вот, свою пасту прийти в Храмы Божьи. Владыка, кроме богослужебных мероприятий у Святейшего Патриарха были еще встречи с религиозными государственными деятелями Татарстана. Скажите, насколько важным были эти встречи и какие были итоги этих встреч?
Вы знаете что, ведь во всех встречах я принимал участие. Встреча с президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Минихановым была очень важной встречей. Вы знаете, подспудно были мысли, что ну вот в Татарстане что-то там трудно, что-то не так, что-то не удается, кто-то тормозит. И на этой встрече Святейший Патриарх сам почувствовал и открытость, и желание сотрудничества, соработничества властей, высших властей республики с духовными властями. То есть с митрополией конкретно, да? И действительно очень многое делается. Но мы не занимались словословием только. Святейший Патриарх ставил конкретные вопросы. Вопросы, которые не просто решаются. Вопрос о образовании, об АПК. Вопрос о возрождении Казанской духовной академии. И я думаю, что Богу содействующие, без лобовых атак, вопросы будут решаться. А как явным доказательством является то, что строится, воссоздается уже собор Казанской иконы Божией Матери. Мало этого, храм, в котором служил будущий патриарх Гермоген, наш священномученик, да, он занят и по сей день под архивными, управлением архивным. И я до приезда еще неоднократно встречался с президентом, и есть договоренность, подыскивают место для архива, и храм будет передан Русской Православной Церкви. Поэтому встречи, они были такими, я бы сказал, полезными для обоих сторон. И с другой стороны, руководство Республики Татарстан тоже увидело, что Русская Православная Церковь – это тот институт религиозный, управляется тем лицом, который направлен и на одно – на созидание, на сохранение мира и согласия, на защиту наших отечественных интересов, будь то культура, духовная наша составляющая, история наша. Поэтому из этих встреч как раз было вынесено очень много полезного. А Святейший Патриарх, как первосвятитель, он увидел, что паства у нас в Татарстане, она развивается, имеет все возможности для полнокровной жизни.
Угу. Казань является, скажем так, одним из лидеров по населению разных народов и разных конфессий. Здесь собраны и представители ислама, православия, католицизма и других вероисповеданий. Скажите, насколько важным нужно, насколько важным является поддержание межрелигиозного, межнационального диалога?
Вы знаете, что речь идет, я бы, шире и глубже, потому что можно вести диалог, но не иметь реального согласия. Самое важное не только вести диалог, но жить в мире и согласии. Потому что мы видим на примере других стран: Ирак, Сирия, Ливия, Сербия, Югославия бывшая. Там, где начинается раздор, страдают все без исключения. Потому что те снаряды, которые летят, они не разбирают, где, кто какой национальности и какой религии. Да? Все страдают. Миллионы беженцев из Сирии из-за безумной политики. Да? Когда люди сначала кого-то вооружают, а потом, ох, ИГИЛ появился, откуда же? Ну да бог с ним, это не наша тема. К нашему вопросу. Межрелигиозный мир и согласие Татарстане, как сказал Святейший Патриарх, во многом Россия будет иметь тот или иной вектор, если в Татарстане, как некая площадка такая, стартовая, будет задавать тон и на всю Россию. Поэтому важно очень в Татарстане сохранять мир и согласие. А те вопросы, которые могут всегда возникать, как в любой семье, в любом обществе, можно решать через диалог.
Скажите, архипастыри, вот, несущего свое служение в таком вот межконфессиональном регионе, есть какие-то особенности служения?
Я думаю, конечно, есть. Я думаю, конечно, есть. Совершенно две больших разницы. Служить, допустим, где-нибудь в моей родной Курской области, Тамбовской, Рязанской, Орловской, не знаю, центральных областях России, где в основном население моноконфессиональное и моноэтничное. Есть, конечно, всякие, но в основном, я говорю, это одно. А другое, когда ты находишься многоконфессиональным, но давайте будем говорить все-таки более ближе. Все-таки две основных религии. Это православие и ислам. Или как хотите, ислам и православие. И вот от взаимоотношения этих двух религий будет зависеть очень многое. Мир, стабильность, спокойствие, поступательное, уважительное отношение друг к другу, не вмешиваясь в религиозные дела друг друга. А диалог, есть богословские комиссии, а в жизни надо, в быту, в обыденности надо жить в мире и согласии. И это очень важно. Так это к вопросу как раз, есть ли разница служения в многоконфессиональном регионе или же моноэтническом и моноконфессиональном. Да? Разница есть. Конечно, ты должен понимать твоих соседей. Ты должен знать даже их религию, их историю, их культуру, и тогда тебе многое будет понятно. И ты не сделаешь ошибок по неведению. Ты просто обязан знать. Это очень важный аспект. И не случайно уже с этого года в нашей семинарии мы ввели специальную кафедру исламоведения. У нас ведь нет даже пастырей, которые служат в местах, где большинство населения бывает ну, или половина, или какой-то процент мусульманского специалиста в этой области. А в церкви должны быть такие специалисты. И вот мы в семинаре открываем такую кафедру, и в дальнейшем будем развивать это также и в будущей нашей академии.
Угу. Владыка, у нас есть звонок. Москва на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Слушаем вас. Не слышно.
Здравствуйте, Владыка Феофан. Здравствуйте, ведущий.
Добрый вечер.
Я хотела задать вот такой вопрос о вездесущем Божием. Я не понимаю вот что. Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет, что мы в Боге, и Бог в нас все время. Но я не понимаю, как же, когда во время причастия с нами соединяется Господь или как-то по-другому, или вот когда пишет Семеновый Богослов, о том, что...
Спасибо большое. Вопрос, ваш вопрос ясен. Спасибо большое. Когда мы говорим о вездесущем и всеприсутствии Божьем, то в первую очередь это понимается духовное состояние. Это не значит, что божественная сущность, она является и нашей сущностью. Бог – это иное существо, отличное от человека. Но люди призваны быть богоподобными в нравственной своей жизни. А как? Через исполнение заповедей Божиих. А когда мы приступаем ко святому причащению, да, мы верим, что это есть истина тела, это есть истинная кровь Христова, и мы через причастие соединяемся со Христом. Спасибо за вопрос.
Спасибо. Нет, совсем не по теме, но спасибо. Владыка, ровно год назад вы были назначены решением Священного Синода, решением Патриарха на Казанскую кафедру. Скажите, что за этот год вам удалось сделать? Может быть, какие-то планы у вас есть на будущее? Можете поделиться этим?
Я вам дам одну интересную информацию. Ровно через 50 лет я вошел в Кремль как правящий архипастырь. А 50 лет назад в Казанском Кремле я как молодой солдатик принимал присягу.
Даже так?
Да. Вот каков промысл Божий? Это как мы говорим, что совпадение или промысл Божий? Теперь, что удалось и что, какие планы? Ну, наверное, достаточно сказать хотя бы одно то, что Казанский
собор будет
восстановлен. Уже восстанавливается. Вот, идя на нашу с вами передачу, я спросил, ну, что там делается? Так вот, мы надеемся, что где-то к концу, может быть, сентября у нас уже весь этот нижний технический этаж с нижним храмом, где была обретена Казанская икона Божией Матери, будет перекрыт. Будет залита полностью плита перекрытия. Но не только это. Мы возрождаем и старинные храмы, многое делается сейчас. Святодуховский большой храм осветили. Но самое главное, такие стратегические моменты. Это то, о чем я говорил. Взят курс по благословению Святейшего Патриарха на открытие Казанской Духовной Академии. Потому что это историческая правда должна восторжествовать. Я уделяю очень большое внимание сейчас молодежному и социальному движению. Но опять очень важно не декларирование. Но и не так работать с волонтерами надо. Вот какой-то или праздник большой, или патриарх приехал. Вроде бы мы собрали молодежь, здорово, красиво смотрится. А в обыденной жизни смотришь, вроде бы и никого нет. Так вот, и сам постоянно общаюсь с молодежью и подвигаю наше духовенство. У нас неплохое есть талантливый, занимается молодежь. Я всегда говорю... Если нет молодежи при храмах, это оценка духовенства, как священник трудится. И, конечно, социальное служение – это наше лицо. Но и очень важный аспект, на который просто необходимо обращать внимание, мы должны много раз пересматривать жизнь, свой внутренний мир, особенно пастыри. И архипастыри тоже. Да? Потому что мы должны действительно быть примером. А для этого надо много трудиться духовно над собой. и показывать конкретно, и не леностно трудиться, нести, свидетельствовать Слово Божие народу Божьему. И тогда все будет удаваться, и уважать нас будут и носители других конфессий. Уважительно будут относиться к нам.
Вот так вы сказали про открытие Казанской духовной академии. Скажите вообще, как обстоят дела с духовным образованием в Казани?
Ну, вы знаете, что семинария есть. Я познакомился с педагогическим составом. Неплохой педагогический состав, но поскольку взят курс на академию, то надо, конечно же, в первую очередь готовить профессуру. Надо готовить кадры. Потому что можно иметь издание, все иметь, но если нет базы научной, кадровой, то это будет некая имитация. Вот в первую очередь это подготовка кадров. На это мы сейчас нацелены в нашей духовной семинарии. Мы сейчас при семинарии некие курсы, не просто так вот, курсы, это как обычно, но такие на серьезном уровне. Они катехизаторские, миссионерские. Да? Они будут, может быть, у нас кажется, двухгодичные, чтобы в полном масштабе готовить людей из мирян, могущих нести Слово Божие. Очень важна работа с педагогами. Если не удается пока в полной мере вести в общеобразовательных школах АПК, то необходимо очень активно, очень вдумчиво, настойчиво и грамотно развивать воскресные школы. И второе – открывать гимназии. У нас первые ласточки есть, небольшая гимназия уже открыта, но замечательная, просто классическая. Когда приехал Святейший Патриарх, то вот эти первоклассники, второклассники встречали патриарха на татарском, с английским языком, да, и песнопения были, и классическое, хорошее образование. И образование именно, но и воспитание православное. Вот эти направления обязательно надо развивать. Ну и многое другое. Это непосредственно, это из личной практики, встреча с молодежью по вузам. Не надо бояться идти на эти встречи. Не надо бояться неудобных вопросов. Они будут неудобными тогда, когда ты неудобно живешь. А если ты внутренне работаешь над собой, если у тебя есть твердая вера, да еще ты и багаж знаний у тебя есть, то ты будешь тоже интересен для молодежи. А это хорошее поле для сеяния.
Угу. Владыка, какова сейчас структура Казанской митрополии? Наверняка, как и в других...
Ну, как и везде. Структура митрополии такова, как и везде. Митрополия, митрополичий совет, отдельные епархии. И, конечно, необходимо то, что я стремлюсь, это нам удается, полная координация. Чтобы не было, ну, я самостоятельная епархия, вот, а и не вмешивайтесь. Так нельзя. Тем более в республике это единый организм, да, и должна быть полная координация взаимодействия.
Количество духовенства?
Количество духовенства, оно разное. Но количество духовенства, я бы сказал, не хватает. И оставляет желать лучшего. Но это всегда такое явление везде. Никто не может сказать все в совершенстве. Да. Но ведь вся проблема заключается еще в том, в целом церкви. Когда открывались во множестве храмы, к сожалению, приходилось рукополагать тот, кто под рукой есть. А сегодня нам уже некоторые проблемки есть в жизни нашей церкви, потому что на руку полагали те, кто под рукой. Время меняется, и требования меняются. А они есть, поэтому они привыкли жить так, как есть. А потом, может быть, уже и не способны к более высшему пониманию своего служения. Но что же, время идет, надо готовить смену хорошую, кадры хорошие. Но не забывайте, еще раз повторяю, это во главу угла надо ставить. не только дать хорошее богословское образование, начитанность, умение ориентироваться в обществе, не забывать, не выплеснуть ребенка вместе с водой, ради чего и что мы должны нести. Это наше пасторское горение, дух наш пасторский. Это очень важно всем нам помнить. Без этого мы будем медь звенящая, кимвал брецающий.
Владыка, скажите, а вот опять же, это духовное образование, к вопросу о духовном образовании в Казани. Казанская духовная семинария, она восполняет нехватку кадров? Или...
Вы знаете что, ну я всего год только. Я не хочу сейчас возвращаться к тому периоду, что было до меня. Но я думаю, что вполне возможно, если внести некие коррективы, чтобы семинария обеспечивала кадрами свою метрополию.
Угу. А у нас снова звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый вечер.
Это Михаил Волоковский. Скажите, пожалуйста, как относиться к тому, что наш священник само нам много раз говорит, что благодатный огонь, который привезли из Иерусалима, не является священником. Его 5 раз прежде чем привезут. И что это просто коммерческий проект.
Вы знаете что? И... Вы знаете что? Спасибо большое, вопрос спасибо. Ясен. Вопрос ясен. Я бы сейчас это вот на эту тему, я думаю, в отдельности мы как-нибудь с вами поговорим. Обратитесь ко мне, я вам отвечу на татарстанскую метрополию. Пришлите мне, я вам обязательно отвечу, чтобы не занимать всех. Но мы совершенно четко верим, что поскольку благодатный огонь действительно сходит, и ни о каком коммерческом проекте речи быть не может. Если кто занимается коммерческой на благодатном огне, я думаю, что сомневаюсь я, что я таких найду. Спасибо.
Спасибо. Продолжая разговор о Казанской митрополии, в последнее время в церкви большое внимание уделяется миссионерской просветительской работе на приходах. Вот в Казанской митрополии эта работа поставлена на поток?
Или еще только предстоит? Это должно быть везде поставлено на поток. Представляете, все говорят о миссионерстве, на поток поставить. Нельзя духовную жизнь поставить на поток, запомните, да? Потому что духовная жизнь – это в каждом случае индивидуальное явление. А как вы только постараетесь поставить на поток, это будет… вы не достигнете результатов, да? Другой вопрос, что должна вестись миссионерская деятельность, но миссионерская деятельность, что такое миссионерская деятельность? Нести Слово Божие. А кто может нести Слово Божие? Тот, кто сам является духовным воплощением духовной жизни. Но, с другой стороны, конечно же, нужна и база, подготовка, знание Священного Писания, в первую очередь, знание святоотеческой нашей мысли. Необходимо, конечно, знание истории Церкви. Необходимо ориентироваться в современном мире, с кем ты конкретно беседуешь, потому что миссионерство, оно совершенно имеет различные формы. Если я пойду в вуз и встречусь со студентами, это будет одна форма общения. А если я пойду встречаться с медсестрами, это другая. С учителями это будет третья. Я езжу, это моя практика постоянная, я езжу по заводам и встречаюсь с рабочими, прям конкретно с рабочими. Там уже другие люди. И вот когда мы говорим о миссионерстве, всегда надо учитывать, ведется ли у нас такая деятельность. Ну, конечно же, как и везде, ведется. Потому что, ну, не потому лишь только, что вот принято постановление о Священного Собора, может многое что приниматься, но не исполняться, да? Угу. В первую очередь принято у нас есть заповеди Божие, да, вот оттуда и как раз вот наша основная миссионерская база – это Евангелие. Вот там читай, апостолы, они понесли Слово Божие первое, мученики, они своей кровью засвидетельствовали слово, верность Христу, преподобные, они воплощали евангельские заповеди в конкретной своей жизни. Это, вот вон темы для миссионерства, да? Конечно, есть, еще раз повторяю, есть. Но вот таких вот прям вот найти, прямо скажу, ну вот прям вот такой миссионер, что за ним толпы народа идут, и он умеет обращать, у меня, к сожалению, нет пока. Вот, ну, нет у меня, если бы я был счастлив. Не знаю, покажите, у кого это есть, я пошлю своих учиться. Mm-hmm. Потому что это непростой вопрос. А то, что мы занимаемся, то занимаемся. Но и в первую очередь каждый пастырь, и в первую очередь архипастырь должны быть миссионерами по своему призванию, по своему служению и по своей обязанности. Вот это очень важно. Но опять не замыкать только на себя все, а шире надо смотреть. Надо действительно привлекать и мирян, и людей способных, и не бояться. И все получится.
Дика, как в Татарстане обстоят дела с основой православной культуры?
Ну, я уже вам отвечал, не просто все, потому что там мотивируют, что вот, проблемы были с ваххабизмом и прочее, чтобы не внести вот такое непонимание, чтобы как-то так, да, вот лучше бы. Но диалог идет нормальный и богосодействующий, поверьте.
То есть в ближайшем будущем, возможно...
Подвижки будут и здесь.
Угу. Вот и какие еще первоочередные задачи у вас на повестке дня?
Самая первоочередная задача на повестке дня, чтобы наше общество постоянно преображалось. А для этого мы, те, кто называет себя архипастырями и пастырями, работать должны над собой. И я очень часто думаю, как повысить уровень духовной культуры нашего духовенства. Конечно, нужны и в первую очередь, и в обязательном порядке такие пасторские семинары, где бы мы порассуждали и о молитве, где бы мы говорили и о практике исповеди, где мы говорили бы и вообще о монашеской жизни. Вот не только для того, чтобы учить, надо самому научиться, да? Не только получить диплом об окончании семинария, академии, аспирантуры, докторантуры, да, но духовная жизнь, она требует постоянного, как говорят святые отцы, трезвения и внимания над самим собой.
Угу. Владыка, за время вашего архипастырского служения вы были во многих регионах. Вот скажите, какое место вашего служения запомнилось вам больше всего? Может быть, есть какие-то примеры? Вот,
вы жизненные? Знаете, что я столько много имел мест служения, и не только архипастырского, но будучи еще пастырем за рубежом. Конечно, Святая Земля, где я начинал свое служение церкви. После академии сразу был 5 лет в русской духовной миссии в Иерусалиме. А затем для меня все места были важными очень. Но есть моменты, которые или зарубкой на сердце остались, а может быть, некоторой радостью, да? Ну, вот назову такой момент, когда, ну, Беслан. Это планетарная трагедия. И я был не только свидетелем, к сожалению, участвовал, чтобы облегчить страдания тех, кто пострадал, близких людей в Беслане. Я никогда не забуду этот день. В принципе, для меня жизнь разделилась до и после Беслана. Потому что в этот день, я вспоминаю всегда, закладывали собор большой, красивый, святейший патриарх его осветил в Нальчике. Это день республики, был покойный бывший президент Кабардино-Балкарии, очень известный политик Коков Валерий Мухамедович, полпред Южного округа, губернатор из других соседних республик. И вот пришла эта весть о захвате школы, а Нальчик от Беслана практически в 40 минутах езды. Я ни минуты не задумываясь сел и поехал туда. И вот то, что я видел, это было страшно. Это было страшно. Для меня Беслан не два с лишним дня, 52 часа. Потому что все 52 часа я был там. Я видел этот ад. Я никогда не забуду, когда после взрыва я вместе с бойцами туда побежал и вошел в школу через пробоины. Я увидел страшную картину. Фрагменты человеческих тел. Кто-то горит, кто-то истекает кровью. Стреляют непонятно со всех сторон. Я помню, взяли моего, я мальчишку несу, а рядом боец, альфаец, тоже ребенка несет. Буквально каких-то полтора-двух метрах его убивают сразу же. А перед этим мы с ним только беседуем. Это Дмитрий, подполковник Разумовский. Вот что такое Беслан. И потом я видел еще одну самую страшную картину. Когда совершались похороны, то несколько экскаваторов, таких белорусов, вот эти петушки, и они копали могилу в чистом рядом кладбище, это чистая площадка была. Десятки тысяч народа, стон и вопли. И у меня было такое ощущение, что происходит, жизнь хоронят. Вот это Беслан был. И Беслан останется навсегда трагедией и позором человечества. До какого состояния может человек дойти, что поднять руку на сотни детей, погубить их? Непонятно, ради каких целей и ради какого извращенного религиозного понимания. Вот почему очень важно правильное понимание религиозной жизни. Вот почему мы так должны бережно относиться к сохранению мира, согласия, взаимопонимания и уважения. Вот почему. Вот почему нам необходимо и основа православной культуры, и основа традиционных других религий. Вот почему надо бережно относиться к нашей истории, чтобы ада не было подобного Беслану. А если говорить не только о горьких моментах, но а вот закладка капсулы Казанского собора, да это же необыкновенная радость, это счастье. Я смотрю на икону Казанской Божьей Матери, я твердо убежден, что Царица Небесная нам поможет. Я твердо убежден в том, что Россия с воссозданием собора в ее честь вновь и вновь, как некогда в смутные времена, твердо встанет на ноги, сплотившись, объединившись, а тем более, что сам Святейший Патриарх заложил капсулу, осветил место Казанского собора для вновь его возрождения. Ну, а теперь вот я посмотрю далекий Магадан. Войдите в интернет, посмотрите собор. Один из величественных соборов. Я сам не знаю, как удалось. Там, на далеком севере, на вечной мерзлоте, на месте бывшего обкома КПСС построить этот великолепный храм. Ну, разве это не радость?
Радость.
Разве это не надежда? Ну, не умею, может быть, что-то делать. А Бог дал возможность не мне, а через меня, может быть, воссоздавать храмы Божии. Значит, я буду это делать. Ну, вот так.
Я смотрю, у вас это хорошо получается.
Ну, с помощью Божией только. Все могу, а укрепляющий меня Господи. По-человечески ничего не могу.
Дай Бог, чтобы действительно Матерь Божия помогла, и собор восстановился в самое ближайшее время. И, как вы сказали, вот, что на нашей земле будет мир, единство, согласие, опять же, по молитвенному представительству Царицы Небесной.
Вы знаете что, Сергей, я надеюсь, что те, кто слышит меня, тоже будет вносить свою лепту. Там огромные нужны средства на воссоздание собора. А может, найдутся люди, которые захотят Кто-то в иконостас конкретно семейную икону, чтобы написали, кто-то, может быть, чтобы были красивые двери, кто-то еще что-то, что всем миром надо воссоздавать святыни, и всем миром надо воссоздавать вновь и вновь величие нашей прекрасной Родины России.
Владыка, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу, ну и предлагаю на этой, скажем так, позитивной ноте программу закончить.
Я благодарю, Сергей, за возможность встретиться. Желаю вам, всему творческому коллективу, замечательного союза. Союза именно, прям хорошее название, это союз, соединяющий всех нас через слово духовное, через нравственное на телевидение. Успехов вам, помощи Божией, и пусть Царица Небесная в ее образе Казанском хранит всех вас.
Спасибо, Господи. Ну и благословите наших телезрителей.
Дорогие мои, что мы можем только сказать? Храни вас Господь. Не забывайте Бога, молитесь, объединяйтесь. И немножко осталось до успения. Пересмотрите свой внутренний мир, дабы встретить успение Царицы Небесной с чистой совестью и светлой душой. Храни вас Господь.
Сердечно благодарю, Владыка. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Всего вам доброго. До свидания.